Жуковка, Федотов. Им удалось добраться до фазенды деда Ивана, родственника Крутого, о котором вспоминал Ираклий незамеченными. Дед оказался понятливым, цыкнул на заворчавшую жену, попытавшуюся было качать права, и расспрашивать гостей о причинах ночного визита и их бедственного положения не стал. Лишь поинтересовался, где его племяш, от имени которого и заявились гости. К этому времени Федотов еще не знал о том, что произошло в его доме на улице Воропаева, и ответил уклончиво. С ним все в порядке, поехал по своим делам. Смыв грязь, пот и кровь во дворе дома, поливали друг друга по очереди из ведра, бывший магистр Жуковского филиала Ордена Чести и его бывший заместитель легли в сарае на копне свежескошенного сена, источавшего удивительные запахи луга и солнца, и отрубились начисто, не слыша ни лая собак, ни крика петухов, ни мычания коров утром, которых собирал по улице пастух. Проснулись в полдень, разбужены квохтаньем кур и голосом хозяина, выговаривающего что-то повизгивающей собаке. Ночью ее не было. Ираклий мог в этом поклясться. То ли дед Иван привязывал ее на огороде, то ли привел откуда-то еще. — Пора уходить, — проговорил задумчиво Ираклий. — Нас ждут, пусть и невеликие, но дела. — Смерть как не хочется, — признался Корнеев, тоже прислушиваясь к долетавшим в сарай звукам мирной сельской жизни. Жуковка считалась городом, но ее окраины всегда жили по-деревенски. «Как ты думаешь, Дубневич накрыл наше гнездо в Брянске?» «Позвони, узнаешь. У деда Ивана есть телефон? Спроси». Ираклий невольно улыбнулся, но тут же помрачнел, вспомнив ночной бой и гибель товарищей. Пообещал с лютым предвкушением. «Ну, Игорь Эдуардович...» «Я тебя достану даже из кургана». Умылись, позавтракали. Хозяйка сготовила омлет из 10 яиц, поставила на стол грибы соленые, капусту квашеную, моченые огурчики. Хозяин притащил штоф водки, но выпил один. Гости отказались. После этого Ираклий засел за телефон и начал обзванивать резидентов в Жуковске и Брянске. Жуковские не отзывались, что наводило на мрачные размышления, а в Брянске ответил лишь один номер начальника группы информации и связи. «Полковник, ты жив? Не может быть!» «Не понял», — удивился Ираклий. «Пришло сообщение из центра, тебя убили, и Серегу Корнеева». «Что там стряслось?» Понизил голос Корнеев, увидев, как изменилось лицо полковника. Ираклий закрыл трубку ладонью, задумчиво посмотрел на заместителя. «Нас, оказывается, убили, майор!» Поднес трубку к уху. «Где Пастухов, рыбалка Крюков, Марчадзе? Я не могу их вызвонить. Они уехали, всех отозвали. Я тоже уезжаю. Откуда ты звонишь?» Федотов положил трубку на рычаг, встретил взгляд Сергея. «Нас окончательно сдали?» — утвердительным тоном спросил тот. «Похоже, крепко прижали нашего шефа, если он спокойно вычеркнул нас из списка живых. Ладно, разберемся. Какие-нибудь идеи есть?» «Надо ехать в контору. Что, они обалдели все? А если еще маленько пошебуршиться тут? Попартизанить?» Корнеев, понимающе, глянул в непроницаемые глаза Ираклия. «Ты предлагаешь, Дубневич нас теперь не ждет. А терять нам нечего. Не темни, полковник. Собираем наших, кто еще не уехал, едем к зоне и ждем выезда какого-нибудь начальника. Захватываем, допрашиваем, записываем исповедь. А уж с материалами и вот с этим...» Ираклий похлопал по карману брюк, где лежал глушак. «Можно будет и в контору заявиться». «Ты гений, Кириллыч», — сказал Корнеев, — «или сумасшедший?» «Что примерно одно и то же. Ты со мной?» «А куда я денусь? Я ведь тоже похоронен. Тогда начинаем, майор». Попрощавшись с дедом Иваном и поблагодарив его и хозяйку за гостеприимство, контрразведчики добрались до улицы Воропаева и, понаблюдав за своим домбазой некоторое время и не обнаружив следов ночного боя, спокойно вошли. Внутри их ждал сюрприз. Олег Фокин был жив. Обнялись, уступив порыву чувств. Олег выглядел бледновато, но бодрился. Быстро поведал историю нападения на базу и о том, как его спас Крутов. Выжидающе глянул на Федотова. «Мощный мужик этот твой Крутов», — проворчал Корнеев. «Нам бы его в команду», — да уж, — согласился Ираклий. «Если он ушел, полковнику Дубневичу спать спокойно не придется, а остальные наши ребята...» Олег опустил голову. Николаш и Лева убиты, Армен был ранен, увезли их всех. Милиция понаехала, ОМОН, сразу после стрельбы. Посидели в угрюмом молчании, сжав зубы. Потом Ираклий обвел подчиненных странным шалым взглядом и тихо сказал: «Ну что, разведка боем закончилась? Выходим на тропу войны? Пощупаем зону в натуре?» «Очень хочется взглянуть, чем же они там занимаются», — признался Корнеев, — «что потом десятками хоронят трупы. А после хорошо бы вернуться в столицу и взять за яйца того оригинала, который нас сдал». «Дойдет очередь и до столицы». В течение часа они собирались, меняли пробитое пулями колесо на джипе «Чероки», проверяли оружие и экипировку, переодевались и уничтожали следы своего пребывания в доме, который принадлежал тетке Людмиле, переехавшей недавно на квартиру с удобствами по улице Мальцева.